Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Братья и сестры, сегодня будет проповедь такая, она, вы читали в программках название «Кто есть человек? Кто есть человек, что спорит с Богом?» Будет очень много текстов показываться на экране. Вы особенно не отвлекайтесь, я только хочу подчеркнуть, что это текст Писания, который Бог вдохновил для нашего назидания. Я буду читать те же самые тексты. А сейчас давайте я прочитаю первый текст. Это Римлянам 9 глава, 20 стиха. Здесь написано так. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие, скажет ли сделавший его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Интересный вопрос апостол Павел задает. «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Интересно, мы когда слушали эту оду Державина «Бог о величии нашего Бога», и думаем, каким образом человек может не соглашаться с Богом или спорить с Ним, с великим Богом, но тем не менее человек спорит. Павел в этих стихах выше и ниже, он говорит о величайшей тайне, когда Бог ожесточал фараона египетского, который в свое время грешил тем, что поражал мальчиков еврейских, чтобы остановить рост Израиля. Хотя в другом месте, когда другой фараон чуть было не согрешил, но Бог пришел к нему ночью, и когда фараон сказал: «Я не знал, я сделал это в искренности сердца», и Бог сказал: «Я знаю это, что ты это сделал в искренности, и поэтому я удержал тебя от греха». Мы видим, что Бог как бы по-разному поступает с разными людьми, народами, личностями. И очень хочется человеку любознательному знать, как именно и почему Бог так поступает. И вот в этом контексте Павел объясняет отчасти, почему Бог делает, а потом говорит: а кто ты такой человек, что ты будешь спорить с Богом или анализировать, почему Он делает то или другое? Не властен ли горшечник из одной и той же глины сделать горшок для почетного и низкого употребления? Но это все вопросы, которые применительно человеку не так легко решить. Я помню, подобные вопросы я задавал своим родителям. Когда мне отец говорил что-то сделать, и что-то мне особенно было непонятно, и я начинал спрашивать: «Папа, а зачем, собственно, я должен делать это? Почему?» Знаете, как сейчас говорю: «Why?» И папа говорит, начинает объяснять, говорит, в конечном итоге говорит: «Потому что я так сказал». Меня это больше всего возмущало. И я шел к маме жаловаться, и по моим мамам говорил: «Он есть папа, не спорь с ним, просто делай». Мне казалось, это настолько несправедливо. Ну, говорю, кто ты такой, что ты с отцом споришь? И сам вопрос не предполагал, что я ничто. Но должна определенная быть субординация и должное уважение к отцу, когда с ним сын, особенно маленький, разговаривает. Я как-то наблюдал подобную историю. Как-то я был в христианском лагере, и друг мой из церкви, где Петр Николаевич Крышко был пресвитером, поехали, и он взял своего сыночка, 3 года ему, я не знаю, может быть, 3 нет, еле-еле научился говорить. И там было озеро, и вот этот брат Николай решил проверить, есть ли там рыба. Говорит: «Пойдешь со мной на рыбалку?» А его зовут Авель, этого мальчика. Говорит: «Пойду». Ему дали удочку, и он так уверенно шел. Естественно, он первый раз там закинул, поймал какого-то басика. Сам отец вдохновился очень сильно этим. Но сыну очень быстро прошло настроение быть на рыбалке. И он говорит ему: «Пап, я уже нарыбалился, идем домой». А тот только начал. Говорит: «Сын, перестань, не мешай мне». «Папа, я уже нарыбалился, идем домой». А потом видит, говорит: «Отстань от меня». И тот тогда малый говорит ни с того ни с сего: «Папа, папа, бегом сюда, вот смотри, какой муравей». И это не сработало. Папа полностью был в этой рыбалке. Потом ходил, «Пап, а ты знаешь, что мне спать пора уже? Ложить мне надо». Папа посмотрел на него. Следующий, он мне скажет, что если я не поведу его спать, он маме расскажет. Он повел его домой. «Ну, ложись, сынок, спать». Говорит: «Папа, я не хочу спать». «Ну, ты только что мне говорил, хочешь спать». «Папа, честное слово говорю, больше так говорить не буду». Откуда это? Этого маленького мальчика. Кто этот мальчик, который спорит с своим отцом? Но он спорит. И в конечном итоге отец делает так, как он хочет. Сам вопрос, что есть человек, что ты кто человек, что споришь с Богом? Человек сам по себе, казалось бы, ничто по сравнению с Богом, но каким-то образом в этих взаимоотношениях Бог определенным образом действует и поступает человеком. И когда мы касаемся очень сложных вопросов бытия, мы хотим знать, что Бог нам наперед все объяснил. В то же самое время Павел говорит, кто ты человек, что спорит с Богом? Но сам вопрос не значит, что человек ничто. Это только вопрос, который предполагает должное уважение Богу как Богу, но человеку Бог отводит свое особое место. Я хотел бы, чтобы мы порассуждали об этом вопросе, когда мы на примере истории жизни Иова. Это интересная книга, интересная, увлекательная история, единственная в своем роде, нет подобной ей. Мы открываем книгу Иова, и книга Иова начинается так. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла». Это начало духовного портрета человека праведного по имени Иов. Эта книга показывает как бы духовное развитие этого человека. И можно рассказать, есть три периода возрастания духовного. Условно можно назвать это как начальная школа, колледж. И университет. И вот он находится в первой стадии его духовного развития. И смотрите, как Писание его описывает. Человек непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Он не просто не делал зла, но он избирал пути, которыми он уходил подальше от зла. Это действительно человек, достойный подражания. И написано, что поскольку он был богобоязнен и непорочен и удалялся от зла, у него родилось 7 сыновей и 3 дочери. У него было 10 детей, благословенная семья. Бог ему дал много богатства. У него было 7 тысяч мелкого скота, 7 тысяч верблюдов, 500 пар волов, 500 пар ослиц, много прислуги, и он был самым знаменитым человеком на Востоке. Он воспитал хороших детей. Каждый из его детей имел свой дом. И когда они совершали дни рождения, они приглашали друг друга и приглашали сестер, и они пиршествовали там. То, что они имели свои дома, они были богаты, в то же время они уделяли друг другу внимание, братья сестрам, сестры братьям были вместе, говорит о том, что они были хорошо воспитаны. И в это время написано, совершал жертвы. И молился о Богу у них. Вдруг мои дети похулили Бога. Господи, прости им грех, сохрани их. Это человек благочестивый, богобоязненный. И многие про себя мы можем заметить, многого мы не добираем то, что делал Иов. Мы видим здесь первую картину, что Иов освоил начальные элементы духовного развития о том, что человек должен бояться Бога, должен быть справедливым. И когда человек праведный и богобоязненный, Бог воздает праведнику и наказывать нечестивого. Это та первая часть в богопознании, которую мы осваиваем. Это то, что мы объясняем своим детям. И говорит, сынок, поступай правильно. Будь честным, будь правдивым, делай добро. Если тебе делают зло, ты не отвечаешь тем же. Бог благословит тебя, если ты делаешь доброе, если ты поступаешь честно и справедливо. Бойся Бога, и Бог благословит тебя, ибо грешников Бог наказывает. Мы учим так своих детей. И в этом начальном периоде дети осваивают это. Мы подкрепляем учение тем, что когда они делают что-то доброе, мы поощряем их добрым словом, какими-то подарками, каким-то особым отношением, чтобы закрепить эту первую часть, что добро всегда получает воздаяние, и зло всегда получает наказание. Мы формируем им, но про себя мы знаем. Мы знаем, что в реальной жизни это не так. Мы знаем, что реальная жизнь, она другая. Но тем не менее мы хотим, чтобы наши дети освоили этот первый главный урок духовного формирования. Так поступали с нами наши родители. Это сделал Иов. Он был богобоязненный, благочестивый, удалялся от зла, и Бог благословил его, потому что он был праведен пред ним, и он окружил жизнь его, семью его кругом особой защиты. И Иов прошел эту школу, он закончил ее с отличием. Очень важно для каждого из нас эту первую стадию закончить хорошо. Хотя жизнь реально не совсем такая, как мы осваиваем в начале, но это очень важно хорошо закончить эту часть. Мы знаем, что в жизни Иова начался следующий период, когда он перешел, можно сказать, в высшую школу, в колледж духовного формирования. Библия нам открывает другую реальность, духовную реальность, о которой участники этой книги, друзья Иова, сам Иов, они не имеют никакого представления. Автор книги Иов объясняет нам, что происходит в это время в духовном мире. Написано, что в один день пришли сыны Божьи, там где-то в духовном мире, и между ними пришел и сатана. Это тот период времени, когда сатана имеет доступ к Богу, он может приходить между сынами Божьими. Он еще не осужден, он будет осужден, когда придет Христос. Ныне суд мира сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон. Помните этот текст? Но этот текст описывает нам период, когда еще сатана имеет доступ к Богу. И здесь говорится следующее, что когда сатана пришел, он спрашивает его, откуда ты пришел, сатана? Я, говорит, обошел землю. И Бог говорит, ты видел Иова? Человека праведного, богобоязненного, который удаляется от зла. Нет такого, как он. И обратите внимание, что сатана отвечает. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его в дом его и все, что у него? Дело рук его благословил, и стада его распространяется по земле. Но простри руку твою и косни все, что у него, благословит ли он тебя. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей. Только на него не простирай руки твои. И отошел сатана от лица Господнего. Посмотрите, что здесь сатана говорит. Бог говорит ему, обратил ли ты внимание на Иова? Он праведный, богобоязненный. А сатана говорит, даром ли он это делает? По сути, он делает вызов Богу перед всеми сынами Божьими. Ты не можешь создать человека, который будет бескорыстно служить тебе. Даром ли им поклоняется тебе? Ты, Господи, не можешь создать человека, у которого есть свободная воля, который от сердца может поклоняться и любить тебе. Он не даром это делает. Отними от него благословение, и ты увидишь. И ты увидишь реальное состояние этого человека. И Господь говорит, вот все, что у него в руке твоей. И написано дальше, что происходит. Враги напали моментально. Сатана действует, чтобы Бог не передумал. Враги напали и взяли волов и ослиц, верблюдов и слуг убили. Молния поразила овец и слуг. Ураган пронесся и разрушил дом, где находились его дети. Все дети его погибли. Величайшее горе опустилось на жизнь этого праведника Иова. И написано тогда, Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал, «Наг я вышел из чрева матери моей, наг я возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. И во всем этого не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Обратите внимание, минуты трудные, очень легко сказать что-то неразумное о Боге. Но Иов не согрешил. Не сказал ничего неразумного о Боге. И тогда написано, Писание говорит, открывает опять духовный мир. Опять сатана приходит к Богу, и Господь задает ему тот же самый вопрос. Видел ли Иова? И сатана не сдается. И он говорит, ну, имение-то ты забрал. Но если ты чуть-чуть еще нажмешь, ты увидишь, что ты на самом деле не можешь создать человека, который мог бы быть, иметь свободную волю, любить тебя бескрыдно. И сатана говорит, и отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь-то отдаст человек все, что у него есть. Но простри твою руку твою и коснись кости его и плоть его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Происходит в духовном мире история, которая отчасти нам приоткрывается. Мы не понимаем, почему Бог идет навстречу и обращает внимание на эти претензии сатаны. Почему он позволяет сатане поражать Иова? Но Бог идет и делает это. Мы не знаем до конца, но это так и происходит. И Бог позволяет, вот можешь, он в руке твоей, только душу его, жизнь его сбереги. И написано, отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказу лютую от подошвы ноги его до самой темени его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Похули Бога
и умри». Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы можем принимать от Бога, а злое не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Не согрешил устами своими.
И в это время у него было трое друзей, которые знали, знаменитые, тоже духовные люди, уважаемые. Три друга услышали издали о бедствии его, и они приходят утешать своего друга: Елифаз, Вилдад и Сафар. Они пришли и посмотрели на него, и написано, разодрали одежды, и 7 дней сидели и ничего не говорили, потому что они видели, что велико страдание этого человека, который был праведным, известным, почетным человеком, а сейчас он сидит в пыли и скребет тело свое, которое разлагается на глазах. Написано, Иов проклинает свой день рождения и говорит: «Лучше бы мне не родиться». Он находится в агонии и страдании, он: «Лучше бы мне не родиться». И здесь начинают друзья с ним разговаривать. И эти друзья, обратите внимание, что они ему говорят. Они говорят правильные вещи. Они говорят правильные вещи. Но как бы не совсем вовремя.
И Елифаз начинает разговор и говорит: «Ты же других наставлял. А когда тебя коснулось, ты духом упал. Где твоя богобоязненность и твоя праведность? Помогла ли она тебе? Я скажу тебе, Иов, обрати внимание, невинные не погибают. Тот, кто сеет зло, пожинает его». Открытый намек. Ты скрыл какой-то грех. И потом он обращается еще раз и говорит: смотрите, как правильно говорит этот друг. Человек праведнее ли Бога, и мужчище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих храминах избрение, которых основание прах, который истребляется скорее моли. Между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибает ли с ними и достоинство их? И дальше он говорит: человек рождается на страдание, чтобы как искры устремляться вверх. Иов, это твоя судьба, согласись с ней, ты должен страдать. И говорит: блажен, кто Бог уразумляет. Если ты покаешься, Бог тебя поднимет. И Иов отвечает: научи меня, и я замолчу. Укажите мне, в чем я согрешил. Покажите мне грех мой. Пересмотрите, если неправда, посмотрите, правда моя. Посмотрите, как его разговаривает. Несколько дерзковато, не правда ли? И дальше. «Опротивила мне жизнь моя, — говорит Иов, — отпусти меня, Господи. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание?» В этой агонии вдруг Иов рассуждает: «Господи, что такое человек?» Предыдущий его друг назвал человека как моль. А Иов совсем по-другому: что есть человек, что ты ценишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Да коли ты не оставишь меня? Иов говорит: отпусти меня. Но в то же самое время он видит, что Бог придает особую ценность человеку, которого он создал. Как можно в агонии об этом рассуждать? Но Иов уповает на это. И дальше он говорит: если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? Зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет. Он говорит: Господи, я понимаю, что я ничто. Ну вот я умру, меня не будет. Что ты этим достигнешь, Господи? Если грех у меня есть, ну прости его, не лучше ли будет? Но Господь молчал. И тогда другой друг вступается в защиту чести Божьей и говорит: неужели Бог извращает суд? На что ты намекаешь, Иов? Дети твои согрешили, и Бог поразил их. Вот в чем причина. Если ты обратишься к Богу, Бог восстановит тебя. Ничего не бывает без причины. Бог не отвергает непорочного. Если Он тебя поразил, значит, он имел для этого причину. Друзья, Иов рассуждает о Боге в одном измерении. Бог контролирует все. И все, что происходит, происходит по его воле. И ничто не происходит без его воли. И если происходит страдание с Иовом, совершенно очевидное логическое объяснение. Ты согрешил или дети твои, ты скрыл грех. Логика подсказывает, они не могут ничего конкретного сказать, но их логика подсказывает, что все под контролем Бога, и если Иов страдает, значит, есть грех, ты согрешил и покайся. Вот подход друзей Иова. Но Иов говорит, отвечал и сказал, правда, знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступиться в прение с ним, то не ответит ни на одно из тысячи. Премудрость сердца и всемогущую силою. Кто восставал против него и оставался в покое? Но Иов говорит, я понимаю это. Но я человек. И думаю, как же оправдаться перед Богом, если Бог против меня? А я хочу свою правду показать перед Богом, но Бог меня не слышит. Бог невидимый, никто не может противиться ему. Он суверен, я с этим согласен. Хотя бы я был прав, говорит он дальше, но не буду отвечать, буду умолять судью моего. Если бы я воззвал, он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести дух, но пресыщает меня горестями. Есть печаль, есть агония, но есть какой-то степень, Господи, что ты делаешь, почему ты меня поражаешь невинно? Это возмущает друзей. Как ты смеешь так разговаривать с Богом? Невиновен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою, все одно, поэтому я сказал, что он губит непорочного и невинного. И Иов доходит до той точки, когда он вот-вот скажет что-то лишнее. Хотя бы я омылся снежной водою и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь и возгнушаешься мной одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. И когда он происходит, чтобы идти вместе с ним на суд, его посещает такая мысль, он понимает, в чем проблема. Говорит, я бы пошел на суд, но я боюсь Бога, он всемогущ. А если бы Бог дал мне защитника, я бы пошел самим Богом на суд. Посмотри, что Иов говорит. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе. Вы чувствуете, какая-то дерзость начинается. В то же время это страдающий в агониях человек. И он говорит из глубины своего страдающего сердца, я пойду на суд, дай мне только защитника. Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, что, за что со мной борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Чувствуете, Иов понимает, что он ничто перед Богом. Но он чувствует, что у него есть человеческое достоинство, и он взывает к моральному характеру Бога. Господи, но я же человек, твое творение, я понимаю, что я ничто. Обрати на боль мою, обрати. У меня есть тоже какая-то правда, пусть она не такая высокая, как у тебя. Посмотрите, что дальше. Зачем ты ищешь порока во мне, говорит Иов? Ты знаешь, что я не беззаконник. Господи, ты знаешь меня. Если я виноват, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением. Взгляни на бедствие мое. И тогда выходит правильный Сафар, который Бога прощекал логически и холодным разумом. Он предлагает совет Иову. Он говорит, тебе еще мало наказали. Тебе вдвое положено за твои грехи. Обратите внимание, что этот друг его, Сафар, он не то, что он знает конкретные грехи Иова. Он опять логически высчитывает, что все под контролем Бога. Все, что происходит, потому что Бог так определил. И если Иова Бог наказывает, значит, есть скрытый грех. Нет другого объяснения. Логика подсказывает, что только так надо объяснить. И он мыслит о Боге в одном измерении. И он предлагает Иову совет. Это дерзость Иова. Ты не можешь постигнуть Бога. Он высок, если покаешься, он поднимет тебя. По сути, в этом сущность его предложения. Тебе еще мало дали. Надо было бы добавить. Если ты покаешься, Бог восстановит тебя. Он от имени Бога, он выгораживает Бога, не понимая сути того, что происходит. Иов говорит, я знаю, Бог велик в его творении, у него премудрость, сила, он суверен в своих действиях. Я это знаю. Стука знаете вы, знаю я, не ниже я вас. Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. А вы сплетчики лжи. Все вы бесполезные врачи. Интересно, кто есть человек, что ты, кто человек, что споришь с Богом? Иов говорит, я понимаю, что я ничто, но я хочу свою правду представить перед Богом. Я хочу состязаться с Богом. Это Иов говорит, который Писание называет праведником. О, если бы вы только молчали, говорит дальше Иов, это было бы уменено вам мудрость. Выслушайте рассуждения мои и вникните в возражения уст моих. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так припираться? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Богу и за Бога так припираться? То есть эти люди вступаются, Бог начальник, Бог всемогущий, поэтому нужно занимать сторону Бога, и что бы ни случилось, объяснять только в одну сторону. Человек виноват, Бог прав. А Иов говорит, надлежало ли вам так припираться за Бога? А что, если Он вас испытает? Вот Он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы, чтобы отстоять мои пути пред лицом Его. И это же в оправдании мне, потому что лицемер не пойдет пред лица Его. Выслушайте внимательно слово мое и объясните моим ушам вашим. Вот я завел судебное дело. Знаю, что буду прав. Кто в состоянии оспорить меня, ибо я скоро умолкну и спущу дух? Двух только вещей не делай со мной, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне. Сколько у меня пороков и грехов, покажи мне беззаконие мое и грех мой. Для чего ты скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Если бы кто-нибудь из нас подобные вещи вы мы бы его излучили, правда же? Но это Иов, страдающий, говорит, я завел судебное дело с Богом. Я хочу судиться с Богом. Я человек, понимаю, ничто. Но я рассчитываю на то, что Бог обратит внимание на мою правду, на ту справедливость, пусть небольшую, которую я отстаиваю. Я завел судебное дело. Я уверен, что я буду прав. Человек, рожденный женою, говорит дальше Иов, кратковремен и пресыщен печали. Как цветок он выходит и опадает, убегает как тень и останавливается, и на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою. Кто родится чистым от нечистого, не один. Ио понимает взаимосвязь Адама и его. Он понимает силу первородного греха. Он понимает, что ни один не может родиться чистым. Но я все же, Господи, в моем грехе, в моей немощи, все же имею достоинство. И с этого достоинства я взываю, я хочу предстать на суд, я хочу судиться с тобой. Дай мне адвоката. И я хочу представить мою правду. Чувствуете, это дерзость. То, что говорит Ио, кажется, невообразимое для человека делать. Но Иов это делает. И друзья становятся на сторону Бога, и как нам кажется, они правильно делают. И он говорит, я бы говорил то же самое, если я был на вашем месте. Бог изнурил меня, Он разрушил мою семью, Бог предал меня беззаконию. И ныне вот небеса, свидетель мой, и заступник мой, вышник, многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим. Вы чувствуете, о чем рассуждает Иов? Человек, который не имеет права спорить с Богом, говорит, ой, если бы я мог с Богом состязаться, как с человеком, я бы доказал свою правду. Дыхание мое ослабело, говорит, дни мои угасают, гробы предо мною. Заступись, поручись за меня пред собою. Иначе кто поручится за меня? Бог не спроверг меня, и я не знаю почему. Помилуйте меня, ибо рука Божья коснулась меня. Это боль этого человека кричит. Гробы предо мною, жизнь моя тает, уходит. О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге. Но потом его озаряет сознание откровения. А я знаю, Искупитель мой жив. Он последний день восстановит из праха распадающую кожу мою. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. И стаивает сердце мое в груди моей. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его. И тогда умный друг, который Бога просчитал логикой, начинает говорить: «Разве может человек доставлять пользу Богу, разумный доставляет пользу самому себе? Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен, и будет ли ему выгода от того, что ты содержишь в пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобой? Верно, злоба твоя велика, и беззаконие твои нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полунагих снимал одежду». Опять этот друг, видя страдающего человека, но он просчитывает Бога логикой, он видит этот холодного Бога, когда ты что думаешь, Бог суверенный, он будет с тобой спорить, но он на суд с тобой пойдет, ты за кого Бога присчитаешь? Ему кажется, что он делает услугу Богу, когда он таким образом Бога выгораживает. Ты кто такой, Иов?
А Иов говорит: а если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, как ему ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной? О нет, пусть он только обратил бы внимание на меня.
А следующий друг говорит: как человеку быть правым пред Богом? И как быть чистому рожденному женщиной? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль. Это говорит друг Иова, который видит холодного Бога, который можно логикой просчитать, что он может делать, чего он не может делать. И он, чтобы выделить Бога, он унижает человека. Человек есть червь и моль. А Иов говорит: что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Иов не говорит, что человек червь, хотя он говорит: я как червь. Но он видит величие человека, потому что Бог обратил на него внимание. Что такое человек, что ты ценишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?
Бог всемогущ, я знаю, жив, лишивший меня суда, и вседержитель, огорчивший душу мою. Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне, стою, и ты не смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкую рукою враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня.
Вот состояние Иова, человека, который сам по себе ничто. И он понимает, что рожденный женой не может быть чистым. И он понимает: я понимаю, что я ничто, я уйду, но Господи, во своем всемогуществе, неужели ты не обращаешь внимания на мою маленькую правду? Это единственное, что у меня есть, осталась у меня моя честь, я хотел бы представить перед тобой, Господи, я боюсь тебя, но если ты дашь мне адвоката, я покажу, что я прав. И наступает тишина. Или даже по-другому, Писание говорит дальше: Господь отвечал из бури и сказал. И обратите внимание, поворот. Он прошел вторую часть. Он закончил этот колледж. Во всем этом, что он говорил, при всей своей дерзости, как мы видим в этой книге, он закончил колледж прекрасно. В своем общении с Богом он сформировал определенную уверенность в том, кто он есть пред Богом. И он не поколебался в этом. И в этой боли, в агонии он не сказал ничего неразумного о Боге. Хотя он уже доходил до той точки, когда он готов был сказать. И наступает здесь третья часть, когда Бог начинает говорить с Иовом, и Иов осваивает новую духовную истину. Написано: Господь отвечал Иову из бури и сказал. Из той бури, которая унесла его богатство, из бури, которая уничтожила его семью, из бури, которая поразила его, расстроила жизнь его, лишила его чести, сделала его позорищем, из этой бури вдруг Господь заговорил. Казалось бы, в этой буре нет Господа, но Господь заговорил именно с этой бури к Иову. Братья и сестры, обратите внимание, бывает, проносится буря над нами, бывает что-то такое непредусмотренное, кажется, что Господь забыл меня, но в этой буре, которая проносится через нас, всегда присутствует Господь, и в определенный момент Он заговорит, и важно нам услышать Его голос. И если читать главы подряд, Бог ничего не объясняет Иову, Он просто задает ему вопросы. «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь. И многие другие сложные вопросы Господь задает Иову. Не потому, что он не знает ответа. Как мой отец меня спрашивал, когда я спорил с ним, говорит: сынок, а как вот это сделать? А ты знаешь, как платить билы? А ты знаешь, как в пищу принести в дом? А ты знаешь вот это? Знаешь ты вот это? А как это сделать? Господь обращается к Иову, говорит: где ты был тогда, когда я полагал основание земли? Ты такой умный, ты думаешь, что я не знаю, что делать своей судьбой? Надо было тогда прийти мне посоветовать. Когда я утверждал океаны и моря, когда я творил этот прекрасный мир, надо было тогда прийти, ты не мог. Но я же без тебя справился. А теперь ты думаешь, что у меня мудрости не хватит устроить твою судьбу? Кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Господь поговорил с ним. И тогда Иов услышал этот голос. И говорит Иов Господу и сказал: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушал, взывал я буду говорить, и что буду спрашивать тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Обратите внимание, Бог не объяснил, не извинился, не объяснил все причины. Он ему стал задавать вопросы, и вдруг Иов начинает понимать свое положение. В нем появляется уверенность и вера, что он находится в руке всемогущего Бога, который знает, что делает с его судьбой. И Иов больше не спрашивает. Он соглашается с тайной. Он согласен, что в его жизни будут тайны. Но он знает совершенно уверенно, что над этими тайнами стоит милосердный всемогущий Бог, который знает, почему он делает то, что он делает. И он говорит: я говорил, больше говорить не буду. Я согласен, Господи, пусть будет тайны моей жизни, я доверяюсь тебе полностью. И он не получает ответы, но он соглашается, что божественные тайны остаются в его жизни. Единственное, что он убежден в чем, что он находится в руках Божьих, и Бог имеет контроль над теми вопросами, над которые он не имеет ответа. Есть много. Я вспоминаю своей молодости, у нас талантливый проповедник в нашей церкви погиб. Осталась жена, остались его дети. Мы не могли этого объяснить. Люди предлагали всякие ответы. А может, он согрешил, а может, он сделал это, а может, это. Все это не имеет никакого значения. Это действительно тайна. Этих тайн очень много вообще в мире и в нашей собственной жизни. Очень важно иметь убежденность, что мы находимся в руках святого, праведного Бога, который имеет контроль над этими тайнами. И лучше эти тайны не объяснять, как объясняли его друзья, что они знали, что почему происходит. Лучше молчать. О, если бы вы молчали. Лучше не знать, чем говорить что-то неразумное о Боге. И последняя часть. Это тот университет, который Иов прошел с успехом. И последняя часть. Обратите внимание. И было слово. И было после того, как Господь сказал слова те, Иов сказал Господь Елифазу Финеамитянину: горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Обратите внимание, горит мой гнев на вас, потому что вы не говорили обо мне так верно, как раб мой Иов. Что, собственно, они неправильно говорили? Это Иов дерзил, это Иов требовал суда. Они говорили: Бог суверен, Бог держит в своих руках все, Бог держит под контролем, и все происходит по его воле, ничего не происходит против его воли, человек не может нечистый спорить с Богом. Ты что дерзишь, Иов? И они подчеркивали это. Если ты не покаешься, Бог уничтожит тебя. У тебя, наверное, много грехов было. Не может быть по-другому. Они считали, вот праведного Бог вознаграждает и нечестивого наказывает. Но во всем этом они говорили правильно. Почитайте всю книгу. И Иов говорил точно то же самое, что говорили друзья. У него была одна небольшая разница. Он дерзил, и Бог его отчитал за это, когда он требовал суда. Но в этой дерзости он утверждал особую истину, которую не понимали его друзья. Они не могли допустить, что Бог всемогущий будет смотреть на интересы и достоинства человека. Что этот маленький человек может потребовать от Бога суда. И Бог всемогущий придет к нему и будет с ним разговаривать. И вот эта дерзость, когда он видел Бога, что не может Бог допустить, чтобы эту маленькую правду человеческую не заметить. Не может быть, чтобы человек был молью или червем. Он ценен в глазах Божьих. Он верил в характер Божий, что человек по-другому выглядит в глазах Божьих. И вот этим он отличался от своих друзей. Он дерзил, но его представление о Боге было правильным. Те нажимали на суверенитет. Иов надеялся на его моральный, праведный, святой характер. И Бог говорит: «Гнев мой горит, что вы мне логикой просчитывали на тебя и на двух друзей твоих. Пойдите к Иову, пусть он принесет жертву, пусть он помолится, потому что только его я услышу, иначе вам не жить». И друзья пошли. И Иов помолился. И Бог простил их. Хотя нам кажется, что нужно было бы, чтобы друзья молились за Иова. Но обратите внимание, Бог говорит: вы не говорили обо мне так верно, как раб мой Иов. Я для себя выписал на этих страницах, что говорили друзья и что говорил Иов. Сделайте домашнюю работу. Посмотрите, в чем разница в представлении друзей о Боге и в представлении Иова. Вы увидите. Итак, братья и сестры, есть много таинственного в нашей жизни. Есть много тайн. Мы можем сказать, почему одни погибают, другие не погибают. Одни идут в ад, другие в рай. Много чего мы не можем объяснить. Я вчера был на похоронах Ярослава Даниловича Шевчука. Умерла жена. Прекрасная, добродушная, наполнена жизнью женщина. Все ценили ее. Она умерла. Почему? На это почему мы можем отвечать и сказать что-то неразумное о Боге? Лучше мы останем это в тайне. Лучше мы не ответим, чем ответим логически, скажем что-то неразумное о Боге. Мы можем объяснить, почему идут одни в ад, другие в рай. Мы можем дать какое-то объяснение, но если в этом объяснении мы скажем что-то неразумное о Боге, мы согрешим против Бога. Если своими объяснениями мы поразим или повредим моральный святой характер Бога, мы погрешим против Бога. Лучше отойти тайной то, что нам непонятно. Лучше довериться Господу, Его моральному, праведному характеру. Остаться в Его руках. Лучше согласиться с тайной в нашей жизни и в жизни народов, чем сказать что-то неразумное о Боге, пытаясь ответить своим плотским умом, почему происходит то, что происходит. Мы должны любить не только Бога, как пытались это сделать друзья Иова. Они пытались только Бога выгородить за счет человека, растоптать человека и показать: мы на твоей стороне, Господи. Но Писание говорит: возлюби Господа Бога твоего. Это первая наибольшая заповедь, но и вторая подобная есть. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях основаны закон и пророки. Не есть это разумное о Боге говорить, что человек ничто, червь, моль, а Бог все во всем. Бог создал своего человека и дал ему определенное достоинство. И если мы учитываем достоинство Божье и любим ближнего, которого Бог создал по своему образу и подобию, и когда мы держим этот баланс, и когда мы находимся в руках Божьих и соглашаемся, что тайны останутся, не все вопросы будут отвечены, но мы знаем, что Господь держит контроль над этими тайнами, тогда мы не скажем ничего неразумного о Боге. Мы прославим Его, возблагодарим Его и скажем: тайное принадлежит Господу, а то, что открыто, открыто нам. И постараемся не открывать то, что скрыто до времени. Но воздадим Ему благодарность за то, что у нас Бог святой, великий, благородный. Я вообще в этой книге не думал, что Бог будет разговаривать с Ио, но Он стал говорить. Такой у нас Бог. Он святой, Он достоин прославления. Его величие не в том, что Он всемогущ, но Он сходит с этой, казалось бы, букашки и выслушает этого Иова и вступается за него, хотя нам не все понятно. Давайте, братья и сестры, сейчас мы встанем и воздадим благодарность нашему Богу, премудрому, святому, всемогущему. Этот Бог есть наш Отец. И Он любит так нас, детей. И нас спрашивают: ты кто такой, что с отцом споришь? Но при этом не значит, что мы ничто. Мы до времени, мы должны держать определенную уважительную дистанцию. И это поможет нам Господь, чтобы мы в этом и прославляли нашего Творца. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон, 98687. Да благословит вас Господь!